Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на все происходящее. Данил, привет!
Привет, Ксюш. Мы сегодня много поговорим о санкциях, потому что есть новости из Европы, есть другие новости, в том числе о том, как иногда правоохранительные органы России не могут ничего поделать с теми, кто протестует против войны. Но начнем, как всегда, с украинской информации о том, что мы знаем об обстрелах и о положении на линии фронта. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Да, расскажу и об обстрелах, и об украинских успехах, конечно. В результате российского ракетного удара по городу Гуляйполе в Запорожской области погибли заместитель главы местной общины и руководитель коммунального предприятия «Благоустрой-сервис». Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Также в ночь на 5 октября Украину атаковали с юга более десятка дронов. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона спикер командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, около 12 дронов атаковали территорию, как я уже сказала, с юга. 6 из них были сбиты. Я процитирую Юрия Игната. «Угрозы серьезные, сказал он. Мы видим, что в Белой Церкви есть определенные попадания. Военно-гражданская администрация сообщила уже о последствиях. Это опасность, поэтому мы будем применять любые силы и средства, доступные нам для того, чтобы обезопасить наших граждан и наши вооруженные силы и другие силы обороны. А по словам Юрия Игната, будут применяться и авиация, и зенитные ракетные войска, и все силы и средства, которыми можно эти дроны сбивать». А по оценкам специалистов, иранские беспилотники «Камикадзе» могут преодолевать расстояние до 1000 километров, и россияне могут их использовать с разных направлений. Но на этом фоне продолжается успешное продвижение украинских войск. Они достигают значительных успехов в Херсонской области, одновременно продолжая продвижение в Харьковской и Луганской областях. Об этом сегодня в своей ежедневной сводке сообщает Американский институт изучения войны. Вооруженные силы Украины освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец, заставив российские силы отступить в направлении Херсона, говорится в докладе института. Вооруженные силы Украины также продолжали продвигаться на юг вдоль Днепра и разорвали две российские наземные линии связи на севере Херсонской области, что заставило россиян отступить. Как пишет сегодня газета Financial Times со ссылкой на свои источники среди чиновников и законодателей США, ключевое сражение за Херсон должно состояться до зимы. Украине предстоит в ближайшие месяцы решающая битва за возвращение территории. Успех в контрнаступлении сразу на двух фронтах, достигнутый в последние дни, как пишет Financial Times, может быть использован как дополнительный импульс, чтобы оттеснить российские силы из стратегических районов юга. Если взять под контроль Херсон, можно помешать российской армии дойти до Одессы, куда, я думаю, россияне на самом деле стремятся, отметил в интервью Financial Times высокопоставленный представитель армии США. Военные и аналитики, которых опросило издание, ожидают, что вооруженные силы Украины могут освободить Херсон после середины ноября, если, конечно, все будет для них благоприятно развиваться. Сейчас они продвигаются к городу северо-востока и севера. Ну а что касается Луганской области, то в Украине уже говорят о том, что там началась деоккупация. Сергей Гайдай, глава военно-гражданской администрации Луганской области, заявил: ну что же, сейчас уже официально деоккупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии, и там уже вооруженные силы Украины поднимают украинские флаги.
Но тем временем Россия пытается украсть у Украины то, что она захватила, зафиксировать свою собственность над важными объектами украинскими. В частности, президент России Владимир Путин сегодня распорядился о передаче российским специалистам под контроль Запорожской АЭС. И согласно решению президента России, некое акционерное общество, эксплуатирующая организация Запорожская АЭС, будет осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по эксплуатации этой атомной электростанции. Ну, это такая прямая кража. Мы помним, что совсем недавно генерального директора Запорожской АЭС захватывали, потом, правда, отпустили. На фоне этих новостей гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси направляется в Киев для важной встречи по ядерной безопасности и безопасности Запорожской атомной электростанции. И Гросси говорит, что намерен провести консультации после этих заявлений России о том, что Запорожская АЭС будет теперь работать под руководством профильных российских ведомств. Понятно, что Россия портит напрочь свои отношения с Международным агентством по атомной энергии. Это может ей довольно дорого стоить, потому что это выводит Россию на уровень опасных стран в смысле развития ее ядерной энергетики и в смысле вообще ядерной ситуации в ней. Но мы знаем, что Кремль это не очень боится. Наоборот, он изо всех сил трясет ядерным оружием и рассказывает о том, что он может сделать и на что Запад не станет отвечать.
Но при этом заявляет пропаганда регулярно о том, что ядерным оружием трясут другие страны. Но это мы знаем, как они это делают, отзеркаливание то самое.
Да, мы с тобой все время говорим об отзеркаливании и о том, что вот мы не воюем, а вот Запад с нами воюет. В частности, например, Дмитрий Песков сегодня сказал, что заявление США о возможности применения Киевом реактивных систем залпового огня – в том числе для поражения целей в Крыму, являются прямым и косвенным подтверждением вовлеченности Вашингтона в конфликт. Это сказал Песков. То есть Россия по-прежнему ведет специальную военную операцию, а никакую не войну. Но конфликт, в который вовлечен США, это как раз вот уже и война. Да? Ну и это, по мнению Пескова, создает чрезвычайно опасную ситуацию. То есть не заявление второго лица в Совбезе России Дмитрия Медведева, что мы применим, а нам на это не ответят, а именно заявление США про то, что Украина может стрелять по российским целям на своей территории, создают чрезвычайно опасную ситуацию. Но это делается, естественно, для такого вот кремлевского информационного фона, о котором мы уже не раз говорили. При этом Кремль, мы знаем, как он отреагировал на недавние заявления Илона Маска насчет мирного урегулирования войны в Украине, так называемого. Это откомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она сказала, мы не будем говорить об Украине без самой Украины. Вдобавок мы позаботимся о том, чтобы быть рядом с украинцами, когда они борются за свое, за собственный суверенитет. Это довольно важное заявление. Маску, в общем, напомнили, что с внешней политикой лучше не играться. В любом случае, государственная внешняя политика Соединенных Штатов определяется в Белом доме.
Вообще, хорошо, что он не политик. Так многие написали после его комментариев. Это был один из самых популярных ответов.
Да, при этом, естественно, российское руководство продолжает нагнетать. Вот я уже говорил про Пескова, а тут секретарь Совбеза Николай Патрушев повторяет за Путиным полюбительство. Любившиеся российской верхушке слово «англосаксы». Он говорит, надо отметить, что англосаксы давно являются основными источниками нестабильности в мире, не стесняясь, игнорируют нормы международного права и так далее. В общем, все это он делает, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму, о безопасности которого теперь уже говорить довольно сложно. Украина пользуется англосаксами как инструмент борьбы с нашей страной.
Подожди, наверное, инструментом.
Да, но вот прямая цитата из Патрушева как инструмент. То есть, я боюсь, написали, но не правили.
Кстати, употребление слова «англосаксы» лингвисты заметили еще с самого начала войны. Оно появилось в текстах пропагандистских. И так вот постепенно количество его упоминаний увеличивалось. Потом Путин его произнес. Ну и сейчас уже, конечно, англосаксы во всей красе на телевидении в других пропагандистских текстах.
Да, но я помню, что в самом начале путинских времен это слово употреблял тогдашний министр обороны Сергей Борисович Иванов. Англосаксы, по-моему, все время звучали там у Зюганова и у разных, ну, довольно маргинальных деятелей. Но потом, конечно же, взяла российская пропаганда и российская власть этот термин в оборот. При этом главный англосакс, видимо, таковым считают его в Кремле президент США Джо Байден, подписал указ, который запрещает американскому Минфину участвовать в операциях, связанных с российскими внешними ценными бумагами. Это СДР называется, специальные права заимствования, российскими и белорусскими. Это было вчера. Президент подписал закон о запрете обмена СДР России и Белоруссии, и он запрещает министру финансов США участвовать в сделках, связанных с обменом этих самых специальных прав заимствования. Это довольно серьезная финансовая новость, я бы сказал, большая. Я этой новостью открываю нашу рубрику «Санкции». И надо отметить, что сегодня много из Европы. Комитет постоянных представителей стран Евросоюза сегодня согласовал новые санкции против России. Это сообщает председательство Чехии в ЕС.
Восьмой пакет, да?
Скорее всего. В частности, речь идет о запрете поставок высокотехнологичной продукции, оказании российским структурам услуг IT, инжиниринга, юриспруденции. И также санкции предусматривают запрет на транспортировку по морю российской нефти третьим странам по той цене, которая превышает лимит, а также на сопутствующие услуги. То есть потолок цен на российскую нефть фактически установлен. Помимо этого, согласованный пакет санкций включает запрет импорта из России сталелитейной продукции, связанных с деревообработкой, в общем, там древесная масса, бумага, химические вещества, пластик, сигареты, и согласованы новые фигуранты санкционных списков и критерии, которые определяют обход действующих санкций, но текст появится, когда его опубликует официальный журнал ЕС. Ну и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в четверг Совет Евросоюза как раз, скорее всего, их и примет. То есть полностью текст, возможно, фамилии мы узнаем завтра. Ну а кроме этого, Еврокомиссия собирается создать систему надзора за сменой флагов у судов, чтобы узнавать о попытках обхода санкций против России, потому что мы знаем, что зерно перегружалось прямо в море, мы знаем, что меняли флаги, чтобы не отловить вот это воровство российское.
Да, и есть страны, которые помогают российским компаниям обходить санкции, это тоже известно.
Да, вовсю. Мы говорили уже о том, что вольно или невольно Турция это делала. Есть страны, которые открыто это делают, то есть там Сирия, например. Ну, а число российских фигурантов иностранных санкционных списков по состоянию на конец сентября составило 5500 людей. В том числе из них 3294 – это физические лица, а 2236 – это компании. В общем, конечно, очевидно, что Россия по санкциям уже давно-давно переплюнула Иран. И в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов и еще многих стран напрямую поименованы 21 027 фигурантов. Это общее число, 21 027 фигурантов. Из них, получается, у России больше четверти санкций на нее приходится. Ну и среди российских компаний 12% – это научные исследования и разработки, там дальше оптовая торговля, оказание финуслуг и так далее. В общем, мощнейший санкционный блок против России введен, который еще только начинает действовать.
Да, и многие эксперты говорили о том, что эффективность санкций можно будет оценить только немного позже, спустя несколько месяцев. Тем временем разные компании западные продолжают уходить из России. Те, кто еще не успел уйти, компания NVIDIA, например, ведущий американский производитель микросхем, полностью сворачивает свою деятельность в Российской Федерации. Компания уже прекратила поставки в Россию после начала вторжения, но сохраняла присутствие в России для поддержки сотрудников и их семей, как говорилось в официальном заявлении. И вот сегодня компания NVIDIA, которая базируется в Калифорнии, заявила: с учетом последних событий мы больше не можем эффективно работать в России. Всем сотрудникам будет предложена возможность продолжить работу в других странах.
Ну, Россия терпит все это не только в чисто экономическом виде, не только в виде ухода компаний, но и в виде изоляции в международных организациях. В частности, например, Международная ассоциация гражданской авиации, ИКАО, одна из самых известных мировых организаций в сфере транспорта, не включила никаких представителей России по итогам голосования по избранию стран в Совет этой международной организации. В общем, никуда, ни в одну из трех групп этого органа, это официально сообщает ИКАО, и в Совет ИКАО входит 36 стран, он переизбирается каждые 3 года на сессии Ассамблеи ИКАО, и, в общем, там собираются представители 193 стран, это примерно столько же, сколько в ООН. Очевидно, что у России и у российской авиации с такими шагами будут дополнительные проблемы, потому что, ну, мир, в общем, уже говорит о том, что российскими самолетами после санкций пользоваться небезопасно. Россия в это время там с одних самолетов на другие переставляет свои запчасти и так далее.
На этом фоне и самолетами, и пароходами, и, как мы знаем, самокатами, и вообще всеми возможными способами люди пытаются уехать из России после того, как объявили мобилизацию. В интервью изданию Forbes собеседник, знакомый с кремлевскими оценками, сообщил, что с начала мобилизации из России уехал уже почти 1 000 000 человек. А другой собеседник в администрации президента уточнил, что речь идет примерно о 700 тысячах россиян. При этом подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, не представляется сейчас возможным, подчеркивает он. Ну, действительно, некоторые уезжают по туристическим визам куда-то, если есть такая возможность, но цели у них на самом деле не совсем туристические, как мы понимаем.
Ну да, конечно, бегут из России те, кто бежит и от того, что в ней практически отсутствует какое бы то ни было правосудие. Только что председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин разразился какой-то жуткой статьей очередной, но мы знаем за ним историю политических выступлений аж с 93-92 годов. Но вот Конституционный суд России вчера объявил о том, что он прекращает свое членство во Всемирной конференции по конституционному правосудию. Он обвинил эту конференцию в антироссийских позициях, политизированная антироссийская оценка и так далее, и так далее. В общем, совершенно очевидно, что Россия сейчас полностью расходится с мировой правовой системой, и в том числе Конституционный суд, который, ну, какое-то время кем-то еще рассматривался как такой окончательный арбитр в вопросе восстановления конституционных прав граждан. Ну, сейчас уже при позиции самого суда и при его заявлениях, особенно при разрыве этих связей, очевидно, что никакой инстанции такого вида он не является. Видимо, на правосудие никак не надеется и Марина Овсянникова, редактор Первого канала, которую оставляли под домашним арестом, из-под которого она сбежала, как заявил ее бывший муж. Совершенно блестящий документ Марина Овсянникова отослала в Басманный суд, ну, буквально сделав клоунов из российского правосудия. Мне очень нравится, что она там написала. Она написала: может быть, у кого-то из судей, прокуроров, следователей проснется совесть, и он перестанет называть погибших в Украине детей фейками, а меня преследовать за то, что я сказала правду. Мы все прекрасно понимаем, это она пишет про Шойгу и Коношенкова, которого она называет генералом Мемом, что оба этих господина ни одного дня не были на фронте и не имеют никакого представления о количестве жертв среди гражданского населения. Ну и она написала, что считаю себя полностью невиновной, а поскольку наше государство отказывается соблюдать собственные законы, то начиная с 30 сентября я отказываюсь соблюдать установленную мне меру пресечения в виде домашнего ареста и освобождаю себя от нее. По-моему, замечательное совершенно заявление. Марина Овсянникова вполне на равных поговорила с судом.
Да, но будет ли суд отвечать и вообще как-то на это реагировать, вот это я не знаю. Заявления, конечно, они все делают прекрасные, смелые, но другой вопрос, как на них реагируют и будет ли какое-то действие.
Нет, конечно. Я думаю, что здесь Марина Овсянникова сделала просто шаг, как бы уравняв себя в разных заявлениях с российской судебной системой. Но я говорю, мне кажется, она так помахала ей ручкой.
А у меня, кстати, есть продолжение истории о школьнице. Помнишь, я рассказывала о том, что школьница пыталась поджечь военкомат в Казани. Ее отправили под домашний арест. Об этом сообщает местное издание «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу суда. Заседание прошло в закрытом режиме. 17-летнюю ученицу 11 класса подозревают в умышленном уничтожении чужого имущества общеопасным способом. Это 167-я статья Уголовного кодекса. О задержании девушки стало известно 3 октября. В ночь на 3 октября в сторону здания военкомата Советского района Казани бросили 2 коктейля Молотова. Зажигательная смесь попала на траву рядом со зданием. Девушка рассказывала, что сделала это из-за неприятия войны в Украине.
Да, за антивоенные выступления в России преследуют, нагнетают военную истерию. И мы поговорили совсем недавно с лауреатом Нобелевской премии мира за прошлый год, главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым о том, что наследие Михаила Горбачева, 40 дней со дня смерти которого вот уже скоро будет, оно в России полностью обрушено, развернуто вспять, и государство полностью сориентировано на войну. Я предлагаю послушать то, что сказал Дмитрий Муратов по этому поводу.
Они хотели сберечь жизнь, а не посеять смерть. Они считали, что жить за Родину не менее важно, чем умирать за Родину. Вот что для нас там такое наследство Михаила Сергеевича. Ну, сейчас это наследство, конечно, я думаю, не сильно по нутру господствующей идеологии, господствующей элите, потому что они считают, что в войне возрождается нация. Это сказал академик Петровский, директор Эрмитажа. Лучше бы он проглотил язык. О том, что нация реализует себя в войне, самореализуется в войне, это, собственно говоря, что такое? То есть не в труде, не в науке, не в художественном творчестве, не в театре, не в любви. В войне, по мнению человека, который хранит сокровища империи, реализуется нация. Эта идея стала господствующей, а для меня господствующая идея абсолютно иная.
Полностью интервью Дмитрия Муратова в тексте скоро появится у нас на сайте. Мы говорили с Димой по телефону, и звук этого интервью мы тоже опубликуем на самых различных площадках Русской службы «Голоса Америки».
Возвращаясь к тому, кто и на каком языке пытается разговаривать с системой, с представителями российской власти, расскажу о том, как развивается история вокруг Аллы Пугачевой. Во-первых, выяснилось, что в эфире русского радио теперь нет ее песен. Из радиоэфира в России негласно убрали песни Пугачевой, Валерия Меладзе и ряда других артистов. Правда, представители русской медиагруппы сообщили в интервью государственному агентству ТАСС, что песен нет, потому что певица давно не выпускала новые композиции. Это связано именно с этим, пояснили в русской медиагруппе. Говоря об исчезновении песен ряда исполнителей из эфиров других радиостанций, в медиагруппе отметили, что это их личное дело и эфирная политика. Но, тем не менее, песни-то исчезли. А я напомню, что накануне Пугачева опубликовала в своем инстаграме новый пост, который в очередной раз вызвал общественный резонанс. «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопы, стали рабами», написала Пугачева. В рифму тут прямо как в песне у нее получилось. Я думаю, что она специально это и сделала. Она не уточнила, кого она имеет в виду, но можно догадаться.
Но в то время как в России ссорятся с Пугачевой, Украина, наоборот, очень ценит тех людей, которые в мире являются ее друзьями и поддерживают ее всяческими способами. Но в частности, вот я вижу сообщение в украинских каналах, что, цитирую, «настоящий друг Украины Борис Джонсон стал почетным доктором одного из лучших вузов Украины». И действительно, ученый из Совета Львовского национального университета имени Ивана Франко присвоил Джонсону звание «почетный доктор». Ну и в ВУЗе уверяют, что Джонсон дал согласие на то, чтобы это звание ему было присвоено, и он заявил, что надеется в скором времени посетить университет. Интересно, чему Борис Джонсон будет учить людей во Львове, но в любом случае учить украинцев любить Украину ему не нужно, они ее и так любят. Наверное, он будет делиться с ними, как, например, управлять большими городами. Мы помним, что он был мэром Лондона, ну и премьером Британии, так на секундочку.
Я бы с удовольствием сходила на лекцию Бориса Джонсона. Я думаю, там много народу будет.
Конечно.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данил Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.